Свежее утро на радио «Спутник».
Алексей Красильников, Алексей Тимофеев в студии радио «Спутник». Обозреватель. Леша, привет еще раз.
Привет, привет.
Очередной важный и нужный обзор главных событий к этой минуте. Начнем с вакцинных войн.
Как обычно, короновости.
Короновости, да. Они приобретают вакцинные войны. Новый поворот. К препарату Johnson & Johnson возникли вопросы у экспертов американских центров по контролю и профилактике заболеваний. Причина – угроза образования тромбов.
Ну, вообще не новая, история, да, не новое обвинение. И вот я честно боюсь ошибиться, когда именно это было сделано и к этой ли вакцине, но именно к американским вакцинам по поводу тромбов были изначально вопросы. Вопросы уровня беспокойства, уровня какого-то, вот что называется, привлечь внимание. И здесь нужно тоже сказать, что это все сообщения СМИ, но... Ты же понимаешь, что если идет посев какой-то информации через СМИ, это кому-то нужно.
Да.
Инсайдеры просто так информацию не распространяют. И действительно было определенное увеличение, ну, как это сказать, проблем, увеличение количества проблем, связанных с тромбообразованием с апреля. Но по-прежнему это все достаточно носит редкий характер. Ну вот, скажем, за 8 месяцев, за первые 8 месяцев 2021 года зафиксировано 6 смертей. Угу. Вот много или мало?
Но причины, я думаю, что в многомиллионном, как бы, в многомиллионной выборке 6,
да.
И надо же, так сказать, до конца понимать, а с чем они связаны, с просто состоянием здоровья?
Или с какими-то побочными моментами,
или,
конечно.
Или с, конечно, с прививкой.
Более того, было всего 50 случаев возникновения этих самых тромбов. Я так понимаю, здесь имеется в виду именно непосредственно связанных с вакциной, потому что, ну, наверняка, могу предположить, тромбы возникают у много, большого, значительного количества людей, в том числе среди вакцинированных, а в Соединенных Штатах как раз в начале этого года была прям очень большая волна, именно, как сказать, рост, что ли, вакцинирования. Но при этом был случай и славянский такой, славянский кейс, где из-за одного случая смерти после прививки, как раз вот так или иначе вызванного, было приостановлено использование вакцины. Один случай.
Ну, что хочешь сказать? Хочется сказать, что мы все прекрасно понимаем, что фармацевтический бизнес – это огромное количество денег, фантастическое, миллиарды просто долларов, так сказать, и существующие препараты, вакцины выживают как могут в рамках этой конкурентной борьбы, иногда за счет, ну, так сказать, да, всяких расследований в отношении своих конкурентов. Ну, а что тут? Мы что, будем исключать, что корпорации между собой борются, в том числе с помощью черного пиара, для того, чтобы увеличить свои продажи и сократить продажи ближайших конкурентов. Поэтому я думаю, что вот эту историю нельзя исключать здесь.
Не только вакцины.
Да.
Потому что Johnson & Johnson – это же корпорация с мировым именем, которая продает, изготавливает самые разные вещи, причем не только медицинского характера.
Ну да, крупнейшая транснациональная корпорация.
Да, да, да. Вот, и здесь, опять же, я поэтому изначально и сказал, что просто так такие сообщения не возникают, тем более вбрасываются через СМИ. Ну и я бы хотел еще добавить, вот, что именно в последние дни, именно прямо на этой неделе, есть очень хороший такой, как сказать, пример, по которому можно судить, как-то лакмусовая бумажка, по которой можно судить, что происходит. Спорт, профессиональный спорт, где за коронавирусом следят жесточайше, и вот там на этой неделе начался что-то шквал заболеваний. Что в хоккее, что в американском футболе. В хоккее даже задумались о том, чтобы приостановить сезон НХЛ. В каких-то командах по 20 человек заболевших. Ну, человек и хоккеистов, и персонала. То есть это на одну из игр команда приедет, например, в составе, который недоукомплектован.
Да,
минус 2 человека у них будет. Это к разговору о том, что вот он, это как это проекция того, что может ожидать. Это не с целью кого-то что-то напугать, это вот такое есть, какая-то новая волна может туда настать.
Да, при том, если я ничего не путаю, и в НБА, и в НХЛ вакцинация обязательно.
Нет.
Нет.
Там просто есть разные, как это сказать, разные протоколы. Потом, если с человеком происходит какое-то заболевание, если он заболевает. То есть, если человек вакцинирован, ему нужно всего там 7 дней, по-моему, подтвердить свое здоровье и, соответственно, сдать определенные тесты. Если он не вакцинирован, 2 недели.
Я помню, там же были какие-то скандалы, что кого-то увольняли, кого-то лишали контракта за отказ от вакцинации.
В баскетболе своя ситуация, когда один из баскетболистов отказался наотрез, и ему сказали, ну все, тогда сиди без зарплаты. В хоккее, в американском футболе, я из этим видом прям совсем плотно слежу, вот такой обязаловки нет. И там как раз Более того, спортсмен имеет право не сообщать, вакцинировался он или нет. Это право на сохранение личной жизни. Как-то тайны личной жизни, да. Ну и давай тоже про Россию тоже скажем. Есть инициатива «Школьные каникулы» с 27 декабря по 9 января в Москве организовать. Для чего? Ну, понятное дело, что праздники, мероприятия, люди так или иначе будут общаться. И вот чтобы еще школа здесь дополнительно не подкидывала. Ну и куда уж без Всемирной организации здравоохранения, которая, вот я не знаю, каким образом посчитала, но заявляет, что через 2 недели, прям ровно к Новому году, ситуация с омикрон-штаммом будет хуже в 40 раз. Откуда они взяли 40 раз, я не знаю.
И что значит хуже? Хуже с точки зрения распространения, да, заболеваний или смертей?
Или но вирус это разные, станет в 40 раз более жестким. Ну, ВОЗ в этом смысле никаких, как это сказать, обязательств ни перед кем не имеет.
Такая просто вот так ляпнули, да.
Предупредили, скажем, давай аккуратненько с этим говорить, поэтому за здоровьем продолжаем все следить и всем желаем следить. По возможности вакцинироваться, если нет ни у кого никаких противопоказаний или прям уж совсем принципов, если есть, следите за мерами профилактики, перчатки, маски и прочее, все еще полезны.
В Госдуме рассмотрят законопроект, предлагающий единый срок полномочий для должностных лиц на местном уровне. Мэр, согласно законопроекту, будет получать трудовой договор на 5 лет.
То есть замещать должность за 5 лет, лимит. Дальше уже возможны вопросы, но все это дело происходит в рамках вообще вот этого, как это сказать, процесса, который уже несколько недель, месяцев идет по
региональной
реформе, да, региональной власти, его переформатированию, что ли. Но при этом есть понимание, что он будет мэр, руководитель образования будет полностью подотчетен и главе региона. И еще отдельно отмечается, что эффективность также оценивать будет еще и президент. Но, опять же, по инициативе главы субъекта. То есть вот эта вертикалька, про которую многие говорят, она прям становится еще более вертикальной. Потому что если раньше мэр каким-то образом мог на местном уровне, ну, не знаю, пробиться, засветиться, выиграть выборы, здесь вот все, теперь уже будьте добры в такой плотной связке с губернатором, который, кстати, теперь обязан называться губернатор или глава региона.
Да.
Никаких больше вам президентов или владычиц вселенных, только так. И здесь важно тоже отметить, что все вроде ожидается с 23-го года. Вроде говорю, потому что там переходный период назначен до 28-го, собственно говоря, те самые 5 лет, если я верно все посчитал. Таким образом, эта вертикаль усилит, и есть, конечно, опасения о том, как все это будет работать, насколько эффективно, и прям сразу именно с опасений рубит, уж простите, такое сравнение, правду матку, Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект». Давай послушаем.
С моей точки зрения, это очень часто плохо, просто по причине того, что губернатор он назначается и, соответственно, ориентируется только на руководство, грубо говоря, потому что муниципальный фильтр независимый кандидат, как правило, не может пройти или сложно его. И поэтому мэры очень часто избранные люди, которые ориентируются на территорию. И, соответственно, очень часто бывают противоречия между мэрами и губернаторами в интересах. Тут, я как понимаю, выстраивается абсолютно вертикаль власти для того, чтобы у губернатора была возможность снять мэра в любой момент, когда это будет нужно. Не всегда это хорошо.
Но Георгиевич сразу рубит вот этот момент, что убрать неугодного. Но, тем не менее, это есть, и вот действительно сейчас как-то...
Но просто здесь, как сказать, иногда бывает плохо, иногда бывает хорошо. Но,
с то этого есть, Георгиевич начал.
Да, с одной стороны, там есть конкуренция, которая, ну...
Мешает, затормаживает развитие.
А может и способствовать, это. Понимаешь, кто больше эффективен, например. Но с точки зрения там преемственности, если есть какой-то план, а кто-то ему не соответствует, да, то это, конечно, плохо. Если там конкурентная борьба не за развитие, а за кресло, что часто бывает,
как раз идет именно за рычаги влияния.
Да, то это конечно...
Но вот тут тоже прозвучало, что говорят о том, что сейчас есть вот ориентироваться можно на население, да, на людей, которые выбирают, или ориентироваться на территорию, то есть на регион. А регион, соответственно, это губернатор это президент. И вот действительно этот момент достаточно настораживает, я вот так скажу, учитывая, что действительно больше будет поводов каким-то образом ориентироваться не на те проблемы, которые нужно решить, а непосредственно на человека, которому нужно угодить. Или углы, с которым нужно сгладить. Или, в конечном счете, может быть, сделать что-нибудь такое, чтобы вот, опять же, не представили эту инициативу президенту, и уже полномочия будет рассматривать президент. С другой стороны, вот мне всегда это было любопытно, почему без президента ничего не решается? Неужели мэр какого-нибудь маленького, или глава, не знаю, деревушки, глава какого-нибудь поселка городского типа, тоже его полномочия будет рассматривать и решать его судьбу президент?
Но нет, то есть... Как это будет реализовано, непонятно. В изменениях в Конституцию было там много сказано, ну, немного, а целый пункт был посвящен системе публичной власти, то есть взаимодействию властей на разном уровне, от муниципалитетов через городские власти, мэрию, губернатора, к министерствам, правительству и президенту. Это, конечно, хорошая история, да, взаимодействие между... По этой вертикали власти. Просто когда говорят, что там, ну, вот губернатор, глава региона будет назначать своего человека на руководство городом, со своим человеком проще договориться. Это и факт, хорошо, да. И плохо.
При этом, да.
Да, потому что мы все понимаем, ну, есть проблемы, да, ну, нет мы, никаких проблем.
Кто постарше может помнить, 90-е, когда президент с Госдумой, ну, то вроде привело к конструктиву, когда постоянно конфликтовали по разным причинам, и разного рода были конфликты, значит, постоянно бадание было, когда, условно говоря, Госдума больше за социальную направленность, президент за, как это, за либеральную направленность, и в этом смысле бадание было регулярным и постоянным.
Ну ладно, в общем, это пока законопроект, это мы говорим о возможных перспективах.
Есть предположение, что его примут, потому что, ну, вот как раз в этом направлении вот эта реформа идет достаточно просто.
Редкий пример взаимопонимания и сотрудничества демонстрируют Ереван и Баку через Нахичевань построить железную дорогу.
Я бы здесь добавил, построят заново, потому что речь идет о железной дороге, которая уже была, которая существовала, функционировала в советское время, потом, ну, по понятным причинам она пришла в неугодное состояние. Речь идет, если я верно разобрался, об армянском участке, потому что с азербайджанским как-то попроще. И здесь, опять же, вот это вроде взаимопонимание есть, но при этом есть очень много оговорок. Значит, договоренность о восстановлении железной дороги была достигнута еще при трехсторонней встрече при президенте, при участии президента России Путина. А сейчас вот посидели вместе с председателем Евросоюза Шарлем Мишелем и подтвердили это намерение лидера Армении и Азербайджана. Причем у Пашиняна об этом пост в Фейсбуке. Он такой социально... социально ориентированный. Социально тоже ориентированный, безусловно, но социально-сетевой ориентированный человек. Благодаря этому проекту уточняется, что Армения получит через железную дорогу доступ к Ирану, к России. И есть там еще вариант протянуть дальше эту ветку уже к Турции. Другое дело, что Армении с Турцией договариваться, я так понимаю, еще сложнее. О непосредственно этом проекте Андрей Орешев нам рассказал подробнее, политолог-эксперт по Южному Кавказу.
История этой дороги, которая функционировала еще в советское время, и потом с началом Нагорно-Карабахского конфликта была частично заблокирована, а потом и разобрана вовсе. Вопрос о возобновлении ее функционирования обсуждался еще 20 лет назад. Сейчас, после военных действий, режим Пашиняна в основном соглашается со всем тем, что ему предлагают. Мы знаем, что сейчас Азербайджан настаивает на экстерриториальном статусе этой дороги, в то время как армянская сторона пытается продвинуть некие альтернативные варианты. Я думаю, что данный вопрос будет еще долго обсуждаться, в том числе и его практические аспекты. Кто будет строить эту дорогу, какой будет правовой режим ее функционирования.
Очень много таких вопросов.
Да, и не будет ли это средством для давления? Да, мы можем перекрыть.
То, что оно будет абсолютно точно. Соединяет она как раз два населенных пункта в разных странах, проходит вот по этому очень сложному и проблемному участку, потому что у Армении и Азербайджана есть вот эти территориальные претензии, вот как это, эксклавы, то есть вынесенные территориальные участки за, вроде как, за основную...
Да, не имеющие соприкосновения с границей.
Да, вот у них своя граница, да, но при этом нет. И вот Андрей Орешев как раз сразу обращает внимание именно на этот проблемный момент для Армении. Потому что если в течение нескольких этапов переговорных процессов и 20 лет назад, и 25 лет назад велись вроде бы на паритетных условиях, то есть страны обещали именно вот сотрудничество, то здесь действительно, после тех событий, которые были годом ранее, здесь уже у Азербайджана инициатива на своей стороне. И Армении приходится... Вроде, с одной стороны, они могут, как это сказать, где-то и заявить о своем протесте, о своем несогласии, но по большей части вынужден, если какой-то проект действительно важен, нужен, уже соглашаться. Это тоже момент, где поддавливание-то уже началось.
Ну, ждем подробностей, уточнений, решений вот этих технических вопросов.
Потому что в некоторых местах прям реально нужно строить заново, не восстанавливать, а прям вот заново все прокладывать плотно.
За неделю до президентских выборов в Ливии состоялся захват правительственного здания вооруженными людьми.
Ну, вот такая горячая среда, я бы даже сказал. Да. Потому что до выборов совсем немного. Что с выборами? Никто ничего не понимает. Как ты думаешь, сколько в Ливии кандидатов в президенты?
Не знаю, даже
боюсь. Ну, давай, вот одна попытка. Как считаешь, Ливия страна страна проблемная.
Да, будем исходить из того, что Ливия разделена как минимум на три части.
Знаешь, как просто запомнить? У них столица Триполи. Тройной город, у них тройная страна теперь.
Да, значит... То есть, очевидно, что больше, чем три.
Так.
Да. Но...
Теперь вопрос, во сколько раз?
Во сколько раз? Ну, давай скажем, что по 10 от каждого из регионов. 30. Ну,
почти. Только еще на 3 умножь.
90.
Ну, там под сотню их кандидатов. Да ты что? Другое дело, что насколько и как их нужно утверждать, толком никто не понимает, да потому что законодательства полноценного нет. Мне кажется, там просто люди говорили, значит, давай так, я твой президент, ты мой президент, вот мы друг за друга проголосуем. Но это шутки шутками, а на самом деле ситуация очень проблемная.
Да, для страны это, конечно,
потому что после памятной, конечно, ситуации, убийства Каддафи, его свержения, страна действительно поделена, и никакого порядка толком нет. И периодически разные группировки претендуют на доминирующее положение. Вот и здесь нет подробностей вот этого захвата, вот этого блокирования штаб-квартиры правительства национального единства. Есть информация о том, что это ряд группировок производит. То есть это не какая-то одна страна, аж прям целых несколько. Более того, у них еще есть резерв, они могут еще кого-то туда подтянуть. Стало ясно их требование отложить выборы. Ну а так, вкратце напомнить, что с февраля объявлен переходный период, власть там временная, выборы были назначены 24 декабря, ну как назначены? Предложены, а отказаться вроде как было бы и нельзя. И что еще тоже, вот мне любопытно было обратить внимание, вспомнить о том, что страна без бюджета работает. Парламент его толком не принимал. И вообще будет большой вопрос, состоятся ли. Большой вопрос, будут ли эти выборы. А подробнее Андрей Чупрыгин рассказывает, старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики.
Ситуация с системой безопасности в Ливии была просто никакой. То, что они там сейчас напали на здание правительства, это заключение того, что происходило в последний месяц. Там постоянно происходили вооруженные столкновения. Вооруженные люди нападали на избирательные участки. Чехарда с кандидатами в должность президента. Там почти сотня кандидатов. Нарушение законодательства, которое само по себе было написано на коленке, отсутствие конституции. Но все это все результат того, что сами выборы, время, когда они были назначены, все было ливийцам навязано извне и, больше того, на уровне шантажа.
Вот такие дела. Понятное дело, что ключевых, наверное, значимых кандидатов, которые могут так или иначе претендовать, их, естественно, поменьше.
Но ты понимаешь,
другое дело, извини, пожалуйста, я здесь добью, что если кто-то получит даже пусть легитимное большинство голосов, вот именно по количеству, все равно найдутся стороны, которые скажут, что это не наш президент, мы его не признаем.
Вот я ровно об этом и хотел сказать. Да, неважно, кто победит, обязательно найдутся несогласные с победителем. А что значит найдутся вот эти люди, которые будет не согласны. Мы же прекрасно понимаем, что, так сказать, огромное количество вооруженных группировок, наличие оружия и противоборство этих сторон,
только наличие оружия, а готовность его использовать.
Воевать, верно. Да.
Там нет такого, что мы вам пригрозим, и если вы не сделали, мы разведем руками. Нет, там, если что, начнут стрелять.
Да, поэтому о легитимности, конечно, речи не будет идти. Даже в том случае, если президент будет признан пресловутым каким-то сообществом мировым.
Да, и я здесь даже подчеркну тот момент, что даже если вот будут присутствовать на местах люди, которые скажут, нет, вбросов не было, ну, объективно, вот все скажут, такого не было, но мы все равно не согласны. Угу. Более того, у нас есть, вот, пожалуйста, группировка, у нас есть люди с вооружением, которые готовы эту точку зрения защитить. Ну, и так уж, если немножечко...
Да, и мы контролируем цистерны с нефтью.
Вот,
поэтому вы можете
прекрасно.
Чего угодно, там кого угодно назначать, как угодно его считать, но поскольку мы против, поэтому президента пока нет.
Но на бюллетень с сотней кандидатов я бы посмотрел.
Да. Увеличить оборонный бюджет и перестать сдерживать оборонные траты намерены в Японии. Премьер-министр Кисида объявил, что с 23 по 27 годы расходы на оборону составят рекордные 30 триллионов йен.
Хорошо звучит, триллионы, да? Ну, понятное дело, что в долларах это поменьше, порядка 260 миллиардов. Но вообще в августе, когда Министерство обороны просило 50 миллиардов долларов в год на следующий, на 22-й, казалось, что, ребят, что-то как-то это многовато. В итоге получают на 5 лет, в принципе, практически искомый. Там еще даже с небольшим шагом вверх, если в среднем посчитать на 5 лет по 52 с небольшим. Но Япония вот так боится, опасается. И здесь, наверное, самое-то главное, это действительно отказ от многолетнего. Ну, во-первых, принцип вот этого 1%, потому что было в Японии с 76-го года, была практика 1% ВВП тратится на оборону. Не больше, да, в Японии не маленький вообще ВВП, поэтому здесь и так большие деньги. А теперь вот не будут это сдерживать. То есть сколько может быть 2, может быть там сколько нужно будет, как говорится, будем посмотреть. И во-вторых, все-таки есть еще этот японский принцип, такой, я даже сказал, он больше философский, отказ от наступательных моментов. То есть у нас это, оборона, знаешь, это максимальная оборона.
Я понимаю, да, как там, самообороны, да, армия самообороны, ну, или да, как там, да, называется, да, силы, да, самообороны, да, что-то такое. Но мы же понимаем, что это декларация, которая записана в документах.
Но в течение многих лет она работала.
В течение многих лет она работает.
И она вот на наших глазах, она протрескалась.
Трансформируется, да? Совершенно верно. Потому что люди, которые считают, что армия должна не только обороняться, но и может наступать в каких-то случаях. В Японии, националистической стране, по-прежнему мы прекрасно понимаем, что вот этот японский национализм, он силен и представлен в либеральной партии, в правительстве, и в социалке на уровне там якудза, это националисты, там, да, уж если говорить прямо. Так что, ну, понятно, что силы, которые хотят и поиграть мускулами, и показать свою силу.
Ну вот теперь они получили эту возможность, в частности, об этом и о причинах этого явления. Валерий Кистанов нам рассказал, руководитель Центра японских исследований Институт Дальнего Востока РАН.
Японцы считают, что сейчас вокруг Японии международная ситуация крайне обострилась. Первый фактор – это военная угроза со стороны Китая. Это самая главная угроза. Второй фактор – это ракетно-ядерная угроза со стороны Пхеньяна. В России тоже в последнее время все больше упоминают как потенциальную угрозу. В Японии нагнетается такая пропаганда о том, что вот вокруг Японии враги, надо укреплять собственную оборону, скрепить военный союз с Соединенными Штатами. Фумио Кисида провозгласил необходимость обзаведения Японии потенциалом первого удара по вражеским базам на территории противника, если будет сочтена угроза для Японии.
Вот мне этот последний момент очень привлек мое внимание лично. То есть это уже не оборона, это по сути уже что? Превентивный удар. И Япония это может записать в своем кодексе, я не знаю, в принципе.
Это как там у них белая книга, по-моему,
вот,
называется.
Да-да-да. То есть таким образом, вот она все, Япония трансформируется на наших глазах. Нужно, конечно, понимать, что в принципе в японском менталитете, в японской традиции, в японской культуре вот эта агрессия, она не носит негативного характера. Это нормально. Другое дело, что за последние 100 лет, вот казалось, что в силу разных причин и очень жестокое и страшное поражение в войне, и ядерные бомбы, сброшенные на Японию Соединенными Штатами, оно вроде как-то немножечко зажало Японию вниз. И от этого, от ощущения того, что сейчас можем от этого избавиться, наверное, вот эта пружина распрямится может еще сильнее.
Я подумал, что, ну вот, если попытаться посмотреть с другого угла на проблему, что в каком-то смысле это может быть хорошо с точки зрения независимости Японии от Соединенных Штатов. И еще вот эти намерения японские, непонятно, как будут восприняты в Вашингтоне, который обеспечивает безопасность, да, Японии. Да? Так что, ну...
Но пока союз с Соединенными Штатами рассматривается как один из камней в фундаменте,
ну да,
всего этого будущего.
RT еще более активно заговорит по-немецки. Новый круглосуточный телеканал запускается в Германии. Вещание будет также вестись на страны с большой немецкоязычной аудиторией.
То есть и Австрия, и Швейцария свою дозу получат. Вообще, конечно, любопытно было увидеть это сообщение и поздравить наших коллег в этом смысле хочется, потому что мы еще помним, как совсем недавно отбирали лицензии, как
блокировали YouTube-каналы.
Да, я почему думал в Фейсбуке? Да, в YouTube, конечно. Именно как раз немецкоязычные, да, RT. При том, что по соцсетям коллеги, опять же, немецкоязычные, ну, что называется, жгли, были в топ-5 по самым разным направлениям, и по просмотрам видео, и по аудитории, и вообще по всему, чему ни попадя, обходя и Bild, и Spiegel, и Deutsche Welle, и очень многие другие, и немецкое, и около немецкие СМИ. Ну и интерес, конечно, очень серьезный есть к тому контенту, который RT предлагает. Мне очень понравилось, что вместе с аналитикой и документалками уже заготовлено для слушателей, для зрителей кулинарное шоу. Мне кажется, это замечательно. Но и при этом нужно тоже понимать, что и обратный процесс, обратное движение тоже есть, противостояние тому, что русские при помощи этого телеканала будут продвигать свою пропаганду, тоже есть. С другой стороны, и в России есть надежда на то, что какую-то часть фейков, мифов и прочих стереотипов получится с помощью данного проекта нейтрализовать.
Да, ну что ж, рады за коллег, желаем им удачи и популярности, и высоких рейтингов как в Германии, так и действительно в странах, где немецкоязычное население преобладает или находится в такой большей численности.
Узнают, как правильно готовить борщ, пельмень русский, российский борщ, пельмень, и что там еще у нас есть? Кулебяку.
Вот ну, хорошо, да. Ну, и надеемся, что не будет никакого противодействия со стороны властей, если, регуляторов.
Да. Если будет, прочих, то в легальных рамках какие-то вопросы будут возникать, пусть они решаются вот по
в суде,
закону, абсолютно
по закону.
Точно.
Алексей Красильников, Алексей Тимофеев. Впереди новости.